Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Сила благословения». Сегодня мы поговорим о благословении врагов. Этой беседой мы заканчиваем цикл «Сила благословения». И, надеюсь, сил нам сегодня достанет, чтобы говорить о благословении врагов. Нужно ли в действительности это делать? В Библии есть на эту тему достаточно информации. Я приглашаю вас взглянуть для начала на Евангелие от Луки, 6 главу, стихи 27 и 28. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 27 и 28. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Это слова Иисуса Христа, того, кто известен был своим учением о любви, сострадании, прощении и милосердии. В первом послании апостола Петра, в 3 главе, в стихах 9 и 10, написано следующее. «Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Когда в отношении вас творят зло, когда ваш адрес направляют ругательство, Священное Писание призывает: «Не воздавайте, а напротив, благословляйте». В послании к римлянам в 12 главе, в 14 стихе звучит подобный призыв. Римлянам 12:14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Кто-то может сказать: «А у меня нет врагов, у меня со всеми хорошие взаимоотношения». В действительности такая редкая удача бывает. Однако, даже если в вашем сердце нет вражды по отношению к кому бы то ни было, к сожалению, в сердцах определенных людей по отношению к вам есть недобрые чувства. Потому тема благословения врагов насущна для каждого. Тем более, что подавляющее большинство людей на земле знают своих врагов и, к сожалению, часто сами являются врагами другим. Вражда в человеческом обществе стала данностью с тех самых пор, как грех вошел в жизнь землян. Уже в самой первой семье между Адамом и Евой появились размолвки, появились обвинения, агрессия и вражда. Потому, если вы самый миролюбивый человек, к сожалению, даже если в вашем сердце нет вражды, возможно, она коренится в сердцах иных людей по отношению к вам. Что же можно делать для того, чтобы благословлять людей, которые испытывают по отношению к нам недобрые чувства? Посмотрим на пример Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, в 23 главе, в стихах 33 и 34, рассказывается следующее. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“, и делили одежды его, бросая жребий». Тем, кто пригвождал Спасителя ко кресту, он говорил: «Отче, прости им». В первом послании Петра опыт Иисуса Христа во второй главе, в 23 стихе описывается так. 1 Петра 2:23. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». И те, кто принял веру Христову, те, кто последовал стопами Учителя, являли в своей жизни точно такое же милосердие и точно так же относились к своим врагам. В книге «Деяния апостолов» в 7 главе читаем стихи 59 и 60. 7 глава, стихи 59 и 60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Возможно, большинству из нас никогда не доведется быть испытанными вот таким суровым образом, чтобы, смотря в глаза своим мучителям, своим палачам, молиться о них Господу и благословлять их. Но в любой ситуации, всякий раз, когда кто-то либо желает нам недоброго, либо говорит злое, либо делает недоброе, мы можем, следуя примеру Спасителя и первых служителей Его, благословлять своих врагов. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 12 стихе, апостол Павел описывает опыт свой личный и многих иных, кто служил с ним. 1 Коринфянам 4:12. «И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим». Вот такова воля Божья. Вот такова позиция, отраженная в апостольских писаниях. Но что можно сказать об учении эпохи Ветхого Завета? Известно, что Библию принято разделять на 39 книг так называемого Ветхого Завета и 27 книг так называемого Нового Завета. Я говорю фразу «так называемого», потому что в самой Библии подобного разделения нет. Фраза «Ветхий Завет» и «Новый Завет» отнюдь не описывает в самой Библии 39 и 27 книг Слова Божия. Тем не менее, коль скоро такое разделение стало устоявшимся, нам необходимо проверить, учил ли Бог такому отношению к врагам, которое сформулировано в речи и учении Иисуса Христа и продемонстрировано в Его жизни и жизни апостолов, учил ли Бог этому с самого начала, начиная с Торы, с Пятикнижья Моисеева? Есть ли в книгах, написанных до служения Иисуса Христа, в книгах Библии, в богодухновенном материале Слова Божия, подобные призывы касательно отношения к врагу? Посмотрим на заявление самого Иисуса Христа о том, как Он относился к написанному до Него. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 43 по 45. 5 глава, 43 по 45. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Это место Священного Писания из апостольских писаний очень часто используется теми, кто считает, что в действительности раньше нужно было ненавидеть врага, а теперь Иисус Христос говорит: «Я говорю вам, любите врагов ваших». То есть в действительности здесь при невнимательном чтении можно прийти к выводу о том, что наступает новая эра отношения к врагам. Эра, которая очень не похоже на то, что Господь говорил ранее. Однако, если мы возьмем себе за труд попытаться найти, где в Священном Писании написано «ненавидеть врагов», то «Мы подобного места ни в законе, ни в пророках, ни в писаниях не найдем». Нету такой заповеди «ненавидь врага своего». Есть заповедь «люби ближнего твоего». Это книга Левит, 19 глава, 18 стих. Но нет в законе Господнем и во всем Писании в целом заповеди «ненавидь врага своего». Почему же тогда Иисус Христос говорит эти слова? Вот каков контекст. В 45 стихе, только что нами прочитанном, в 5 главе Евангелия от Матфея, Иисус Христос говорит: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Вашего – это местоимение. Кому относится? Кому Иисус Христос говорит Нагорную проповедь? Представителям какого народа? Представителям какого завета? Ответ, я думаю, очевиден, не правда ли? Он находится в Иудее, он произносит свою Нагорную проповедь народу израильскому, народу завета, и он их Бога, Отца их, описывает такими словами. Это тот, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Это ссылка на Бога Отца, это ссылка на Бога Ветхого Завета. Необходимо поступать так же, как ведет себя Бог Ветхого Завета. Вот к чему призывает Иисус Христос. Теперь, если мы посмотрим на более широкий контекст высказывания Иисуса Христа, мы обнаружим в качестве предисловия к разговору о законе в стихах 17 по 20, 5 главы Евангелия от Матфея, следующие очень важные слова Иисуса. «Не думайте, – сказал Он, – что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». 17 стих содержит очень важное заявление Спасителя о его отношении к закону. Закон и пророки – это разделы Священного Писания, это Тора и пророческие книги. Иисус Христос говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить». Слово «нарушить» в подлиннике «каталюо» дословно означает «разрушить», «упразднить», «приостановить действие», «удалить». Посмотрим, как этот греческий глагол «каталео» переводится в 24 главе Евангелия от Матфея в первых двух стихах. Матфея 24, 1 и 2. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». «Каталео» переводится словом «разрушено», «не останется камня на камне». Именно так, полагают многие, Иисус Христос формулировал свое отношение к закону. Многим кажется, что Иисус как раз-таки пришел для того, чтобы разрушить закон, чтобы отменить его, чтобы приостановить его действие. Но это как раз-таки прямо противоположно тому, что Он Сам говорит о Своих намерениях. «Не думайте, что Я пришел разрушить, устранить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Соответственно, когда мы читаем эти противопоставления в Нагорной проповеди Иисуса Христа, где Он говорит: «Вы слышали, что сказано древним, а Я говорю вам то или иное», эти слова никак нельзя противопоставлять друг другу. Иными словами, Иисус Христос здесь не может себя противопоставлять закону, ибо Он нас об этом с самого начала Своей речи и разговора на эту тему предупредил. Читаем далее, в 5 главе Евангелия от Матфея, стихи с 18 по 20. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Продолжая разговор о месте и авторитете закона, Иисус Христос делает еще более поразительное заявление. Он говорит о том, что доколе стоит мироздание, доколе стоит небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона. Иота представляет собой самую маленькую букву древнееврейского алфавита. По форме она выглядит как наша запятая, только пишется в верхней части строки. Черта – это, скорее всего, обозначение маленьких частиц букв древнееврейского алфавита. При написании буквы очень схожи. И разница между ними как раз-таки определяется либо наличием, либо отсутствием маленькой-маленькой черточки. Это совершенно иная буква, в зависимости от того, присутствует ли маленькая черта или нет. Иисус Христос говорит, закон Божий настолько нерушим, заповеди Божьи настолько долговечны, что они даже в самой маленькой части не могут быть отменены или изменены, доколе стоит небо и земля. Стоит вам выглянуть в окошко, чтобы удостовериться в том, что Тора действует, что Пятикнижье Божье, заповеди Божьи по-прежнему действенны, ибо небо и земля доселе стоит. Далее Иисус Христос говорит: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вот здесь перед нами развязка. Иисус Христос в действительности противопоставляет свое учение чему-то, но отнюдь не законам Божьим, отнюдь не Торе, не Пятикнижью Моисееву, не Священному Писанию. Он говорит, если вы не будете праведнее, чем книжники и фарисеи, то тогда вы не войдете в Царствие Божье. Соответственно, то, чему он противопоставляет свое учение, это так называемая праведность книжников и фарисеев. Он выступает не против закона Божия, а против той интерпретации закона Божия, которая была распространена у законоучителей его времени. Более того, внимательно вчитываясь в сам текст этих противопоставлений, мы находим в 43 стихе слова Иисуса Христа. Он говорит, «Вы слышали, что сказано? Вы слышали?» Он не говорит, «Написано». Когда Иисус Христос цитировал Слово Божье, Он всегда говорил «написано». Так было в разговоре с дьяволом, так было в разговоре с законоучителями, но здесь Христос не противопоставляет написанное своему слову. Он говорит о том, что его слушатели слышали. Это именно интерпретация, это именно искажение закона Божия. Итак, сегодня, изучая тему благословения врагов, мы находим, что слова Иисуса Христа «благословляйте врагов», «молитесь за обижающих вас и гонящих вас» должны звучать в унисон тому, о чем говорил Господь ранее, в Торе Господней и в целом Священном Писании. Даже если трудно, благословляйте врагов ваших. Бог един и у Ветхого, и у Нового Завета. Потому заповедь эта должна быть мерилом веры для всякого, кому дорог Господь. Что же сказано в Торе о врагах? В действительности ли там есть заповедь благотворить врагам? Посмотрим на книгу «Исход», 23 главу, стихи 4 и 5. 23 глава «Исход», стихи 4 и 5. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношу свою, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Скажите, как это называется? Это называется благотворить. Кому? Врагу. Это Божья заповедь, это часть Пятикнижья, это то, чему Господь учил свой народ всегда. Особенно интересно и разительно сравнить это место Священного Писания с тем, что написано в книге Второзаконий в 22 главе, в первых четырех стихах. Второзаконие, 22 глава, первые четыре стиха. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их. И тогда возврати ему их. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Что же получается? Мы находим, что Тора предписывает к врагу относиться так же, как к брату. И к одному, и к другому необходимо одинаково относиться. Люби ближнего твоего, как самого себя, и люби врага твоего, как ближнего твоего. Вот этому учит Господь в своем законе. Когда мы читаем Слово Божье дальше, мы находим в книге Притчи в 20 главе, в 22 стихе следующие слова. Притчи, 20 глава, 22 стих говорит: «Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Не говори, я отплачу за зло. Вот каким должно быть отношение к врагам. Чуть далее, в 24 главе книги Притчи, стихи 17, 18 и 29. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Стих 29. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». В этой же книге, в 25 главе, стихи 21 и 22. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водой. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Вот так Слово Божье учит нас относиться к врагам. И это было не только теорией, не только в Законе Господнем, не только в иных книгах Священного Писания мы видим и слышим подобные призывы, так народ Божий и поступал. Именно руководствуясь этими принципами, жил. Вот два примера из Слова Божия. Книга Иова, 31 глава, стихи 29 и 30. «Радовался ли я погибели врага моего? И торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его», — говорит Иов. Иов понимал, что проклинать врага будет грехом. Соответственно, вторая возможность здесь — это только лишь благословение. Второй пример мы находим в 4 книге Царств, в 6 главе, в стихах с 18 по 23. «Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: „Порази их слепотою“. И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: „Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете“. И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: „Господи, открой глаза им, чтобы они видели“. И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. Царь и сказал царь Израильский Елисею, увидев их: „Не избить ли их отец мой?“ И сказал он: „Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Так действует благословение и благотворение врагам. Господь всегда учил свой народ именно так поступать. И в завершении этого разговора о благословении врагов я хочу предложить вам одну историю, которая изначально была написана для детей. Но верю, что она будет большим уроком для всех нас. Дядя Вовы подарил ему чудесный кораблик ярко-синего цвета с белыми парусами. Во время игры с этим корабликом Вова заметил, как соседский мальчик Ваня завидовал и злился. И когда Вова обедал, сосед уничтожил этот кораблик, попав в него камнем. Горю Вовы не было границ. Он громко заплакал, выкрикивая оскорбительные слова в адрес Вани, обещая непременно отомстить. Тут же он стал обдумывать план мести и придумал. «Ваня ходит по утрам за молоком, я протяну через тропинку веревку, и когда он будет проходить, потяну ее. Он споткнется, упадет и разольет молоко. Вот будет замечательно». Вечером Вова со слезами рассказал дяде о гибели подарка и поделился своим планом, как отомстить врагу. Дядя серьезно выслушал его и сказал: «Нет, Вова, такой план не годится. Давай лучше соберем горящие угли ему на голову». «Давай», – одобрил Вова, – «у него такие курчавые волосы, что эти угли особенного вреда не сделают, зато как он испугается». «А теперь слушай внимательно, Вова. Возьми книжку, которую я подарил тебе в прошлом году, и пойди утром навстречу Ване, скажи ему приветливо «доброе утро» и подари ее ему». «Но какие же это угли, дядя?» – сказал мальчик. «О, это очень горячие угли, ты только попробуй». Хотя Вове было очень жаль свою книжку с картинками, все же он решил последовать совету дяди. Утром он пошел встречать Ваню и сделал все так, как сказал дядя. Ваня очень смутился, и Вова действительно увидел, как загорелись угли. Ваня опустил глаза и тихо сказал: «Спасибо, Вова, но ведь это я сломал твой кораблик, а ты мне даришь такую красивую книжку. Я знаю, именно поэтому и дарю тебе книгу». После этих слов угли загорелись еще ярче. Сквозь слезы Ваня попросил прощения у Вовы. С тех пор они стали неразлучными друзьями. Вот такова сила благословения врагов.